Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостьями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. А сегодня у нас в гостях человек множества ипостасей — это Света Лукьянова. Света, здравствуй!
Привет, привет!
Спасибо большое, что пришла. Расскажи о себе. Кто ты? Чем ты занимаешься?
Меня зовут Света Лукьянова. Я писательница, соосновательница писательских курсов и сообщества для женщин со звездочкой «ВЛАК в России». А также у меня есть музыкальная группа. Я писала и пишу пьесы, стихи. Кажется, все.
Ну, это довольно много, это большое количество ипостасей. Ты писательница, редакторка, музыкантка, подкастерка, соосновательница писательских курсов и собственного издательства. Не каждый может таким похвастаться. Обо всех этих аспектах твоей жизни мы поговорим сегодня подробнее. А пока вопрос, который, наверное, волнует многих людей, которые тебя знают, и в целом, наверное, многих из тех, кто только что услышал, сколько всего ты делаешь, как ты все успеваешь?
На самом деле, конечно же, мне кажется, что я ничего не успеваю. И это правда так, потому что, ну, вот сейчас, когда я плотно занялась книгой, писала ее, сейчас я ее, ну, продвигаю, музыка отошла просто. Ее перестало существовать в моем мире. Я не пишу, и мы ничего не записываем. И тем более не выступаем. Хотя, конечно, мы не выступаем в том числе потому, что мы теперь все в разных странах живем. Но тем не менее. То есть это все не одновременно. Это все меняется. Сначала одно приходит, потом второе и так далее. Плюс, на самом деле, я очень мало смотрю сериалов. Практически нет такой формы досуга у меня, как посмотреть сериальчик. Больше, хотя раньше такое бывало.
Очень много времени, я так понимаю, занимает просмотр сериалов. Не хватает его.
Да, да, это еще и какая-то штука, в которую ты вписываешься, и нужно регулярно это делать. Ну, потому что интересно и потому что хочется. Я не могу себе такого позволить, потому что не буду успевать.
Ну, и насколько я понимаю, все остальные твои ипостаси, это скорее фазы, вот, в которые ты сегодня я делаю там что-нибудь по своей музыкальной части. Сегодня я пишу книгу, завтра я пишу книгу, послезавтра я там занимаюсь чем-то еще. Я понял. Хорошо, у тебя недавно вышла книга, но, с твоего позволения, мы сегодня немножко отступим от стандартного плана выпуска и о ней поговорим ближе к концу эпизода, а пока обсудим другие твои проекты, не менее интересные. Начнем, пожалуй, как раз с писательских курсов «Write Like a Girl». Скажу честно, примерно четверть наших гостей за все 4 сезона подкаста были ученицами или преподавательницами этих курсов, и все их настолько хвалили, что мы уже думали выставить счет за рекламную интеграцию. Вот. Как вообще появилась идея создания писательских курсов для женщин, и как ты считаешь, насколько успешно воплотился проект? Есть то, что хотелось бы еще сделать, или по каким-то причинам что-то не вышло, и работают ли курсы до сих пор? Можно ли к вам записаться сейчас?
Моя подруга и бизнес-партнерка Саша Шадрина нашла такие курсы в Британии и сказала, что было бы неплохо привести их в Россию. И я, конечно же, поддержала ее в этой идее. Мы обучились у Кэрри Райан, основательницы курсов, и запустили такую переведенную на русский язык версию курсов в России. И с тех пор курсы именно здесь, в России, стали совершенно отдельной сущностью. У нас появилось очень много собственных авторских курсов. У нас появились онлайн-курсы, первая ступень, вторая ступень. Скоро третья ступень будет. Мы активнейше приглашаем кураторок, писательниц интересных здесь и сейчас, у которых хочется поучиться для того, чтобы они у нас что-нибудь авторское провели. То есть на самом деле Курсы превзошли все мои ожидания. Не ожидала я, что они вот вырастут до таких масштабов. И именно таким образом я думала скорее, что мы будем просто эти курсы вот таким, в таком небольшом базовом формате проводить в разных городах России. Но оказалось, что это не очень, на самом деле, рабочая схема для России. А вот онлайн оказался гораздо более популярным. Мы продолжаем работать. Конечно же, мы заботимся сейчас больше о безопасности. Это сказывается на том, как мы говорим о своих курсах, какие курсы мы вообще запускаем. Да? В общем, мы тестим воды и больше не делаем таких каких-то смелых вещей, типа воркшопа «Небинарное письмо», потому что сейчас, в общем-то, это подсудное дело. Но это не значит, что мы сломлены. Скорее, мы вот пока смотрим, да, как дело пойдет и в какую, возможно, упаковку теперь нужно будет засовывать какие-то менее удобные форматы. И да, если говорить о том, что не получилось, ну, конечно же, у меня была мечта, чтобы в России появилась писательская резиденция для женщин, там, и квир, писателей, писательниц. И, ну, для этого необходимо как-то сотрудничать с государственными муниципальными структурами. И скажу по правде, уже была у меня такая договоренность, это уже начинало обретать некоторые формы, но потом наступило, случилось то, что мы все знаем, и эти мечты пока, в общем, в долгий ящик я отложила.
А, окей, о том, о чем мы все знаем и что случилось, мы поговорим еще детально чуть позже, а пока два вытекающих из твоего ответа вопроса. Вопрос первый. Вы сейчас находитесь все в разных странах. С чем связано выпадение всех вот этих вот спорных с точки зрения российского законодательства последнего тем из ваших курсов? У вас юридическое лицо зарегистрировано в России, и насколько это вообще необходимо убирать и вырезать эти вещи из образовательной программы, если непосредственно вам ничего не угрожает, а все курсы проходят онлайн?
На самом деле угрожает, потому что я живу в Казани, продолжаю жить в Казани, я сейчас просто нахожусь в поездке. Да. Но я вернусь и продолжу жить в России. Плюс некоторые, на самом деле, довольно большая часть команды ВЛАГ, такой широкой, тоже находится в России, тоже не планирует никуда уезжать. Надо как бы еще отметить, что никакой цензуры внутри курсов нет. У нас все так же можно писать о чем угодно, как угодно. Мы называем вещи своими именами. И это такой, в общем, safe space для своих.
То есть это вопрос внешнего позиционирования, я правильно понимаю?
Абсолютно. Мы больше не можем в Инстаграме вывешивать радужный флаг в июне и делать там другие вещи, которые мы очень любили делать.
Угу. Я понял. Хорошо, еще один вопрос, который также связан вот с этими предыдущими двумя. Ты упомянула, что ведение, ну и в целом работа над таким проектом предусматривает сотрудничество с какими-то государственными или окологосударственными структурами. А какое конкретно сотрудничество предусматривается, ну, предусматривалось? И насколько в нем вообще есть необходимость, если у вас частный онлайн-проект, который никак не завязан на государственной поддержке?
В этом прелесть, что мы всегда были независимыми, и это давало невероятную свободу, и это, конечно, делало сложнее наш там путь на старте. Но я счастлива, что это продолжает быть таким, и, в общем, надеюсь, никогда не изменится. Это исключительно, когда мы говорим о резиденции. Вот мы проводили лабораторию «Связь», например, мы делали ее с Центром современной культуры «Смена» в Казани и с «Прогельвецией», как бы со стороны иностранный, или у нас были проекты с шведским институтом, но они все равно к чему-то привязаны, к смене, да, какой-то, пусть тоже независимой, но существующей в России институции. И также все существующие в России институции, ну, чаще всего пользуются президентскими грантами и Сейчас, естественно, президентский грант идет с большим вниманием к тому, что именно, как именно вы эти деньги тратите, в общем, цензуре и так далее. То есть это все стало совершенно невозможно. Если раньше мы могли делать какие-то смелые, прикольные вещи внутри проекта, который просто хорошими словами назван, то теперь уже все. Эта дорожка закрыта. То есть не то, чтобы я как бы сожалею, что я больше не могу сотрудничать с государственными структурами. Нет. Сейчас я не сожалею и хотела бы как бы обходить за 3 километра это все. Но действительно я не очень пока представляю, как можно сделать писательскую резиденцию в России без какого-то вот этого внешнего финансирования, без какой-то поддержки, учитывая, что все иностранные как бы компании больше не могут действовать, то есть остается только государственные всякие деньги, ну, соответственно, придется пока думать. Может быть, мы найдем какого-нибудь богатую женщину, которая нам проспонсирует это, но, в общем, может быть, сами заработаем.
Богатые женщины, которые вдруг слушают наш подкаст, напишите нам, мы дадим вам контакт Светы Лукьяновой, и, возможно, вы сможете договориться. Хорошо, я понял. И еще один вопрос, связанный с этим блоком. В чем специфика писательских курсов для женщин? Ну вот так, если объяснить слушателям и слушательницам, которые вообще не слышали никогда ни разу про эти курсы и услышали вот только сейчас они.
Вообще, если честно, чем больше я живу на этом свете, тем больше я понимаю, что наша специфика, она даже не столько в том, что мы для женщин, сколько в том, как именно строится образование, что у нас горизонтальная достаточно структура, и как бы нет мастеров с большой буквы «М», а фасилитаторки, которые просто помогают группе учиться, пробовать новое, писать, не бояться. И эти фасилитаторки в процессе обучения тоже, на самом деле, многое получают и обучаются. И все это такое очень совместное дело. Это очень не похоже на то, как преподают creative writing в России. Вернее, сейчас, конечно, появились альтернативные тоже всякие школы и проекты, и видно, что там схожие ценности. Но если мы приходим именно к женщинам, то это тоже из этого вытекает. Все-таки у нас патриархальное общество, и исследования даже проводились, которые показывают, что если даже один мужчина присутствует в группе, учительница, преподавательница начинает больше внимания уделять ему, он начинает больше места занимать, когда он дает там обратную связь. Как бы все выстраивается в иерархическую систему само собой. Плюс у нас писательницы обсуждают очень личные, интимные вещи, делятся как бы своим самым там сокровенным опытом. И это просто комфортнее делать в группе женщин. И, опять-таки, не нужно чувствовать на себе какой-то male gaze, чувствовать на себе, в общем, не нужно объяснять тоже, да, не нужно объяснять, почему в месячные сладкого хочется и живот болит. Не нужно объяснять, что там отпуск по уходу за ребенком — это нифига не отпуск. Не надо тратить на это время, можно как бы
сосредоточиться на том, что в приоритете.
Yes.
Хорошо. Также у Write Like a Girl был подкаст «Сообщницы», в котором ты в роли ведущей разговаривала с писательницами современной русской литературы, и вы обсуждали все насущные вопросы, которые интересны авторкам. Расскажи, почему вы решили сделать именно подкаст, а не, например, вести YouTube-канал? Он был скорее, этот подкаст, рекламой курсов и возможностью обсудить то, что на самих курсах затрагивалось как-то мимоходом и вскользь. И как тебе вообще было в роли ведущей?
Мне вообще очень нравится вести подкасты, и это одна из причин, по которой мы его делаем. Это не YouTube-канал, потому что чаще всего у нас вот так же записи происходят в Zoom, а все-таки для YouTube-канала нужно, ну, желательно, чтобы люди в одном помещении сидели. И в целом это кажется более каким-то сложным делом. Как бы не то, чтобы я супер против этого, но из-за того, что я живу в Казани, это, в общем, накладывает некоторые ограничения. Я бы не могу сказать, что этот подкаст прям вот реклама курсов, потому что, наверное, эти усилия и там деньги можно было потратить как-то на более рекламные вещи. Скорее, это часть вот этой поддержки нашего сообщества, потому что все-таки человек отучился во ВЛАГ. Я надеюсь, что этот человек остается во ВЛАГ, чувствует себя его частью. И понятно, что у всех жизнь, все работают, там дети, семьи, друзья, хобби. И довольно сложно вообще помнить, что ты писательница. И вот можно хотя бы послушать подкаст, услышать что-то близкое, важное тебе, узнать какие-то, может быть, новости последние и оставаться поэтому в курсе всего. И если что, всегда можно вернуться в письмо, потому что оно всегда рядом и всегда ждет.
Угу. То есть я правильно понимаю, ВЛАГ — это не какая-то сезонная история, через которую мы прошли, такие получили там сертификат, диплом и забыли об этом. Ценностью этого сообщества является то, что его участницы остаются его частью и после того, как закончили обучение.
Да, да. У нас есть чатик, у нас есть рассылка. У нас, ну и опять-таки мы проводим всякие, не знаю, опен-колы, встречи, дни рождения. Мы открыты, то есть мы проводим довольно много всего бесплатного, да. Конечно, у нас есть еще всякие другие курсы, на которые можно пойти, если хочется, например, сценарий написать или пьесу написать, или вообще что-то новенькое попробовать. Но вообще-то, да, мы сообщество, и я много как бы думаю, занимаюсь тем, чтобы сообщество продолжало существовать, и это тоже отдельная, конечно, задача.
Угу. Хорошо. Также в описании подкаста была важная, на наш взгляд, отметка, особенно в свете того, что мы обсудили чуть выше. Это подкаст про женщин и людей других гендерных идентичностей, которые являются частью писательского сообщества ВЛАГ. В связи с этим вопрос, учитывая, что мы обсудили фокус именно на женском опыте и на женском обмене этим опытом, какие другие гендерные идентичности и почему для вас важно было отметить людей иных каких-то квир-идентичностей и в целом других идентичностей?
Курсы ВЛАГ с самого момента их основания в России были трансинклюзивными, и мы об этом писали на сайте, в соцсетях. Сейчас, к сожалению, мы не можем так писать, но это не значит, что суть поменялась. Суть не изменилась. И, конечно, многие вещи мы понимали в процессе вообще появления ВЛАГ. И мы быстро поняли, что мы притягиваем, на самом деле, квир женщин и людей других идентичностей. И у нас в команде есть небинарные люди. У нас учились и трансженщины, и транспарни, и небинарные люди. В общем, это вообще, я не знаю, какой-то костяк наших курсов. И это прекрасно. И это, наверное, потому что нам, квир-людям, нужно это особое пространство больше, чем остальным, да, и поэтому мы так за него радеем, и, конечно же, это важно. Ну, мне важно подчеркнуть, и мы с Сашей пришли из феминизма и довольно быстро столкнулись с трансэксклюзивным феминизмом. Мы всегда были интерсекциональными, трансинклюзивными, поэтому как бы тоже я понимаю, почему важно показать, да, потому что можно сделать вывод, если вы просто феминистки, что как бы не факт, что вы френдли.
В целом, когда ты занимаешься фем-активизмом или когда ты занимаешься квир-активизмом, рано или поздно наступает момент, когда ты сталкиваешься с трансэксклюзивными феминистками. Это, как правило, довольно неприятный опыт. Вот. По множеству разных причин, к сожалению. Вот. Но я рад, что вы смогли выработать для себя какую-то рабочую схему, основанную на интерсекциональном подходе. То есть я правильно понимаю, курсы ВЛАГ открыты для женщин, транс-женщин, ну, в целом, транс-людей и небинарных людей, верно?
Да, ну, конечно, тут возникает, да, вот этот момент того, что небинарный человек assigned male at birth, как бы скорее вот это уже проблемный момент, да, того, что как это воспримет группа, в общем.
Как решаются, кстати, такие моменты? Ну вот, к примеру, есть человек с таким уровнем пасса, с такой идентичностью. Какими принципами вы руководствуетесь, принимая решение, брать его на курсы или нет? Его или ее, или их?
Да, у нас все-таки, да, как бы наша название, вот это то, что там людям, которым комфортно там ощущать себя женщинами, это все такие мягкие формулировки, которые, в принципе, показывают, да, как будет выглядеть группа и как человек будет себя в ней чувствовать. Когда у нас впервые транспарень спросил, можно ли ему прийти к нам на курсы, мы как бы предупредили группу таким как бы мягким образом, что, ну, если вам некомфортно, давайте мы вас в другую группу переведем, да, или что-нибудь придумаем, как бы свяжитесь с нами. Не было никаких проблем, и все прошло прекрасно, и в целом общий вот этот опыт женской гендерной социализации, или что, в общем, да, он как бы, конечно же, делает, очень сильно снижает вот эти проблемы, о которых я говорила, когда мы говорим о цис-гетеро-мужчинах, которые занимают просто всю комнату сразу. Вот. И потом уже как бы на онлайн-курсах это как-то по накатанной шло, и в целом мы такие, окей, это норм, это здорово, все, никто не обижается, всем комфортно, это самое главное. Такого, чтобы к нам просился там небинарный человек с таким пасом. Таких случаев пока не было, и я думаю, что это, конечно, более, возможно, какая-то проблемная могла бы быть штука, но еще раз, можно много теоретизировать, да, но мы как бы на практике разбираемся с этими вещами. И в целом пока все очень идет хорошо, и как, опять-таки, местоимение в зуме, указать свои местоимения в общем зуме, и вопросы снимаются, да, или там поправить кого-то, если кто-то случайно ошибся, и все дальше, все понимают. И у нас пишут, например, небинарные тексты, то есть текст, который, например, говорит там «мы», а не «я», или «они». В общем, и мы обсуждаем, как читаются такие тексты. Мы обсуждаем, как сначала сложно, а потом ты привыкаешь. И как, что это дает языку, что это позволяет, какие есть у этого пространства. Это все очень интересно, мне кажется, очень важно. И я понимаю, что, наверное, на каких-то других курсах человеку как бы было бы сложнее, да, такими текстами делиться. И, скорее всего, скорее человек бы получил не какой-то анализ своего текста, по сути, да, а долгий разговор про то, что вы коверкаете русский язык.
Ну что ж, замечательно, что есть комфортные и безопасные пространства для современных тенденций в литературном письме в том числе. Вот. Это очень здорово, и важность этого сложно переоценить. Репрезентуешь ли ты в своих текстах квир-персонажей? Если репрезентуешь, то почему тебе персонально интересна эта тема?
Я пишу автофикшн, то есть все, что я пишу, в той или иной степени автобиографично. Я сама лесбиянка, довольно поздно осознавшая себя и довольно поздно пришедшая к этой идентичности. Поэтому, несомненно, я пишу про квир-персонажей, потому что это моя жизнь, и другой жизни я не знаю.
Хорошо. Вытекающий из предыдущего вопроса, а что для тебя квир?
Квир — это красивое и удобное слово для того, чтобы назвать все, что не помещается в очень маленькую коробочку гетероцис-нормативности, которая позволяет тебе называть себя в том числе как-то, когда ты находишься в какой-то переходной зоне между идентичностями, или, может быть, вот твоя зона всегда переходная, да, и сегодня ты чувствуешь так, а завтра сяк, это слово, которое сразу обозначает твой опыт как ненормативный и твой путь идентичности как настоящий, осознанный путь. Не просто ты родилась, и все. И с тех пор у тебя как-то вопросов особо не было в этих вещах. Все как у всех.
Следующий вопрос. Казалось бы, ты на него уже ответила, но на самом деле нет. Не факт, потому что я встречал людей, которых идентичность совершенно определенная, но на этот вопрос они отвечают отрицательно, потому что не чувствуют себя частью квир-сообщества, например. А ты ощущаешь себя частью квир-сообщества и относишь себя к квир-сообществу?
Да, Мне очень повезло, я ощущаю себя частью квир-сообщества.
Это замечательно. Так, про Влак мы поговорили довольно подробно и развернуто. Давай поговорим еще об одной очень большой вехе в твоей жизни, это No Kidding Press. Снова должен отметить, что очень много гостей подкаста советовали книги этого издательства, особенно любительница автофикшена. Серьезно, нам не нужен авиасейлс, чтобы мы озолотились чисто на твоих проектах и интеграциях. А ты и Саша Шадрина уже много где рассказывали о том, как вы решили создать свое издательство и о проблемах, которые возникали в связи с этой вашей задумкой. Поэтому давай сфокусируемся на идее и реализации, а не на контенте. Сейчас приведу цитату. «Мы ищем, переводим и создаем яростные, смешные, амбициозные, экспериментальные книги, в основном написанные женщинами. Наша цель – представить на русском языке культовые тексты, обошедшие стороной русскоязычного читателя, а также самые интересные новые книги. Это художественная и мемуарная проза, автотеория, эссеистика, графические романы, а также книги, размывающие границы между этими жанрами». Вот такая вот цитата. Также у No Kidding Press тоже был свой подкаст «Too Much Information», в котором ты и твоя соведущая Анита обсуждали новости России и Финляндии с точки зрения феминизма. В связи с этим вопрос. Скажи, на твой взгляд, ставка на женскую аудиторию сыграла успешно? Как мы видим, отклик аудитории был в основном самый положительный, но подкреплялся ли он в достаточной степени деньгами, чтобы издательство могло не просто жить, но и процветать и развиваться?
Да. Во-первых, пользуясь случаем, я хочу прорекламировать подкаст издательства No Kidding Press, который сейчас выходит, который существует, к которому я уже не имею отношения, иногда бывают там гостей. Он называется «Кроме шуток». Это очень классный подкаст. А подкаст, который мы делали с Анитой, «Too Much Information», он был, конечно, он был на старте и Влага, и No Kidding, когда было не очень понятно вообще, что происходит, и он был скорее немножко отдельный, да, скорее мой проект с Анитой, и скорее он такой феминистский, популяризаторский был. Ставка на женщин сработала ли? Мне кажется, да. Но плюс не то, чтобы это была ставка на женщин, это была ставка на литературу, написанную женщинами. Но вообще-то желательно, чтобы ее читали не только женщины.
Неочевидные мысли, которые вообще-то на самом деле очевидны.
Да, это вообще-то очень классные тексты, и всем будет лучше, если их будут читать все люди самых разных гендерных идентичностей. С 2019 года мы с Сашей разделились. И если раньше мы делали все вместе, то Влак остался мне, а ей остался No Kidding Press. И это было абсолютно обоюдное решение, потому что No Kidding Press сразу был Сашиной идеей. Она этим горела, она работала в издательствах, она... в общем, это ее дело, которому я просто немножечко поспособствовала вначале. Поэтому то, что я сейчас знаю про там, процветание издательства или, в общем, его трудности и вообще то, как оно продолжает существовать в сложившейся ситуации, я знаю благодаря тому, что я просто дружу с Сашей, и она мне что-то рассказывает. Но у меня нет... Я не уверена, насколько я могу этим делиться, потому что я уже не часть издательства, и как бы эти инсайдерские штуки как будто бы не очень хорошо мне сейчас выдавать. Я хочу сказать, что важно, что издательство продолжает существовать. Оно действительно стало культовым в определенных кругах. Конечно же, стало сложнее, потому что большая часть читательниц уехала из России и сейчас не может себе позволить покупать бумажные книги или, ну, в целом, по разным причинам. Также, конечно же, очень сильно давит цензура, которая сокращает портфель издательства, да, ты просто просыпаешься однажды утром, половину того, что ты издавала, а теперь грозит себе огромными штрафами. Но я очень надеюсь, что No Kidding Press выстоит. Я не представляю себе мир, где не существует этого издательства. Поэтому, на самом деле, очень призываю всех продолжать поддерживать его, потому что времена тяжелые, ну, надеюсь, что мы окажемся сильнее, чем эти времена, и помогая хорошим проектам, мы сейчас делаем очень важное дело.
Вообще, если мы возьмем какой-то публичный образ No Kidding Press, создается впечатление, ну, во всяком случае, по рассказам гостей и гостей, которые были в подкасте и рекомендовали его книги, что это такая интеллектуальная проза сродни квир-Шубиной. Вот примерно как-то так оно ощущается. Так ли это? Можно ли это назвать вот подобным образом?
Ой, ну это очень интересное сравнение. Отчасти, наверное, да, но как будто бы все-таки, да, издательство Елены Шубиной, оно же издает вот исключительно такие современные сейчас написанные книги. А No Kidding Press издает в том числе книги, написанные несколько десятилетий назад. То есть это еще такая азбука классика, квир-азбука классика. Что-то такое. И, конечно, сейчас у издательства появилось гораздо больше наших русскоязычных авторок. Это прекрасно. И это все-таки тоже очень разные тексты. И уже сейчас можно понять по этим текстам, что автофикшн в России, русскоязычный автофикшн, правильнее сказать, пошел какой-то своей невероятной, удивительной дорогой и, кажется, стал, как вот ВЛАГ России, стал своей абсолютно штукой, отдельной, по отдельным законам живущей. Также и автофикшн на русском языке внезапно расцвел как какое-то невероятно прекрасное явление, не такое, как в других странах.
Это замечательно, когда есть какие-то персональные, индивидуализированные черты у явления в нашем доступном поле литературном.
Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку.
А мы возвращаемся после небольшой воображаемой рекламной паузы. Я не знаю, что вы слышали в этом промежутке. Это знает только наш режиссер подкаста. Ну, а у нас в гостях снова, собственно, Света Лукьянова, которая пока никуда не уходила. И следующий вопрос. Я знаю, что вы пытались воплотить новый метод покупки книг, книги по подписке. Можешь рассказать поподробнее, в чем заключалась идея и сработала ли она так, как вы планировали?
Да, у нас был и, в принципе, остается такой способ купить книжку чуть-чуть дешевле, чем она будет стоить, когда она выйдет заранее, по предзаказу. Или как бы не предзаказывая отдельную книгу, купить подписку на несколько книг, которые планируются выйти, например, в этом году. Для чего это издательству? Ну, на самом деле, очень понятно, потому что после покупки прав на книгу проходит еще довольно много времени, прежде чем она оказывается на полках книжного магазина. За это время ее нужно перевести, сверстать, откорректировать, нарисовать обложку и, собственно, напечатать.
Если мы говорим про зарубежку, это минимум полгода.
Да, да, конечно. И, ну, иногда бывает уже готов перевод, например, как было с «Кинг-Конг-теорией», но все равно его нужно редактировать, как бы пересматривать и так далее. И предзаказ помогает издательству покрыть часть этих расходов уже сейчас, до того, как книга вышла. И, соответственно, не знаю, делать больше книг, пока у издательства не очень большой портфель, можно продолжать работать над большим количеством книг, потому что ты уже продаешь что-то, что еще только готовится. И, в принципе, да, это оказалось очень хорошей штукой. Подписку дарят друг другу как бы в подарок, и это такой подарок, gift that keeps on giving, тебе подарили, а ты еще потом целый год получаешь какие-то книжечки на почту, это очень приятно. И я видела, что многие другие издательства тоже подхватили такую штуку, например, издательство «Бум книга» комиксная, я видела тоже, попробовали запустить там подписки, предзаказы, и мне кажется, это очень здорово, и надеюсь, такого будет больше, потому что это, для меня это еще и способ первый получать все новинки. Вот мне, например, вчера или позавчера просто открываю имейл, мне пришла новая книжка от издательства «Папье-маше», я такая, класс, вот что я буду читать в самолете. Это приятно.
Про «Папье-маше» мы тоже, безусловно, поговорим, а пока вопрос про книги по подписке. Я просто понимаю, как работает, например, тираж по предзаказу. В целом, это и в моей повседневной работе регулярная практика, я работаю в издательстве, вот. И в целом я понимаю, как это работает у маленьких проектов, типа, например, того же издательства «Лабрис», которые работают исключительно по предзаказу, и итоговый тираж у них зависит от того, какое количество предзаказов им нападало. А как работают книги по подписке? Ну, то есть у меня, к примеру, планируется в этом году 4 книжки выпустить. Они там условно на полке будут стоить 1200 рублей. Кто-нибудь оплачивает подписку там условно за 1000 рублей, и им, ему присылают эти 4 книжки по почте, когда они выходят, или как это работает?
Да, да. Ну, ты дополнительно оплачиваешь доставку. Раньше в Москве можно было зайти в шоурум и забрать, но шоурума больше нет. Я в Казани получаю на почту. И мне просто кидают имейл, мы вам отправили книжечку, идите получать.
А как ты думаешь, насколько такой подход валиден для крупных издательств? Или это такая подстраховка исключительно для маленьких проектов? Рабочая, я имею в виду.
Мне кажется, что у крупных издательств нет такой необходимости, потому что у них есть деньги. У них много людей сидит на зарплате, которые все это делают. То есть как будто бы объемы предзаказа не будут супер важны для них, наверное. Ну, иначе бы они тоже это все уже внедрили. Но, как мы знаем, издательства-гиганты, Эксмо, АСТ, для них дешевле порой выпустить тираж твоей там дебютной книжки, если она не взлетела, им пофиг. Как бы им ничего не составит труда как бы утилизировать твой тираж или там держать его неизвестно сколько на своих складах огромных.
Ну, ровно до тех пор, пока аренда места под склад не достигнет, собственно, гипотетической стоимости тиража. Вот. За этой отметкой уже невыгодно держать тираж на складе.
Ну, после этого его просто утилизируют. Ну, и не говоря о том, какая у них огромная сеть распространения этих книг, они готовы там, типа, просто они по всей России в каждый магазинчик по одной книжке твоей засунули, вот они там лежат, как бы места много не занимают, денег не приносят, ну и пофиг. Конечно, когда про маленькое издательство говорим, как бы каждая коробочка с книгой занимает очень дорогое пространство на складе, соответственно, важно постоянно его там как бы пытаться освободить, и двигать. В общем, цена ошибки выше. Цена какой-то непродающей книжки, она оказывается выше для издательства.
Я понял. Такой еще вопрос, немножко контекстуально с этим связанный. Есть довольно четкий и устойчивый возрастающий тренд на онлайн-покупки. Онлайн стабильно растет, если мы говорим о книжных покупках. И во многом большое спасибо маркетплейсам, жители дальних каких-то регионов, где до ближайшего книжного магазина там ехать надо 50 километров на автобусе, получили возможность заказывать книги бумажные себе там буквально в соседний дом в пункт выдачи. Из-за этого неизбежно падает посещаемость офлайн книжных магазинов. На твой взгляд, как ты думаешь, офлайн все-таки уйдет в историю, и весь шопинг будет происходить, если мы говорим про книги в онлайне, или как-то, возможно, поменяется формат офлайн-магазинов, и в целом поменяется формат этих пространств? Вот что ты думаешь на этот счет?
Я не думаю, что офлайн-книжные исчезнут. У них, конечно, и сейчас дела не очень хорошо, если мы особенно говорим про маленькие независимые книжные в России. Но для меня, как для любительницы книг, поход в книжный магазин это отдельный источник эндорфинов. Просто их трогать, разглядывать, что-то читать, потом уносить стопку, которую ты не планировала покупать. Да даже просто, не знаю, вот я сейчас в Сербии зашла в сербский магазин, купила себе закладку. Мне не то, чтобы мне нужна закладка, но на память Сербии мне вот приятно привезти что-то такое. Да? Но, к сожалению, книжки там все на сербском, поэтому я не смогла книжку купить. И мне кажется, вот для таких, как я, книжные все-таки останутся. И плюс для меня всегда книжный магазин был удобной точкой, куда можно забежать, если тебе срочно понадобилось кому-то что-то подарить. Потому что там можно купить красиво и упаковать книжку. Все-таки никакая доставка мне за 2 часа, скорее всего, не привезет. Плюс все-таки, покупая на сайте, ты не всегда знаешь, как книга выглядит, как она в руках лежит, какая у нее бумага. Вот. Поэтому все все-таки это важный тоже момент. И маркетплейсы все-таки очень зацензурированы в России. И я знаю, что даже есть книжные магазины в России, где все еще можно купить «Лето в пионерском галстуке», которые ты не купишь ни на одном маркетплейсе, кроме Авито, по сильно завышенной цене.
Как и многие другие книжки, которые по каким-то неизвестным причинам вдруг пропали из продажи, в целом на самом деле из нее не пропали.
Да. Поэтому вот этот... Это удобно, я сама пользуюсь, естественно, маркетплейсами, но в то же время надо понимать, что маленькие независимые книжные — это все еще место силы, место, где ты можешь найти литературу, которую ни один маркетплейс никогда тебе не предложит, потому что предлагать будут самые популярные и самые покупаемые. Это место, где можно познакомиться с классными людьми, да и просто побыть среди классных людей, что же важно в нашем разобщенном мире.
Это очень любопытный ракурс. Правильно ли я понимаю, что в твоем представлении книжный — это не только место, куда ты приходишь там купить книжку ситуативно или там целенаправленно походить, поразглядывать. Для тебя это ценно еще и атмосферой и перспективами знакомства, если мы говорим про какие-то маленькие независимые книжные. То есть это нечто большее, чем прилавок с книгами.
100%. У нас в Казани есть замечательный книжный в Смене, и там очень удобно. Он книжный, и кофейня, и еще магазин пластинок. Туда можно приходить на целый день и кайфовать, сидеть, работать, читать.
А какая публика туда ходит?
Туда ходит разная публика. Вообще, мои знакомые там работают, поэтому они мне довольно часто рассказывают про своих покупателей. Туда ходит много туристов, потому что он находится рядом с вокзалом. Туда ходит много книжных таких взрослых, даже уже пожилых мужчин, которые любят какую-нибудь философскую книжечку взять, поймать продавщицу и очень долго с ней беседовать про эту книжку, рассказывать. Да. В общем, для них это тоже такая социализация. И, конечно же, приходит много молодых людей, там, студентов, людей, там, которым за 20, за 30, которые интересуются литературой, кино, культурой, и которые покупают книги для себя, для своих детей, для своих друзей, просто приходят посмотреть, что новенького вышло, и потусоваться, попить кофейку. Вот. Это очень важно. Это, третье место, как мы знаем, да, важное пространство, в котором ты тоже чувствуешь себя комфортно, и в котором можно... побыть, кроме как дома и на работе.
Угу. Что же, замечательно, что такие места есть. Будем надеяться, что они продолжат существовать и делать это успешно. Все мы знаем об изменениях в законодательстве Российской Федерации и о решении Верховного Суда от 30 ноября прошлого года. Это решение признает некую международную организацию ЛГБТ, международное движение ЛГБТ и экстремистским. Стоит отметить, что в перечне особенностей людей, состоящих или поддерживающих идеи этой мифической организации, непонятно до сих пор, кто является директором ЛГБТ, но, впрочем, это опустим, в перечне особенностей вот этих вот значит, злостных нарушителей всего на свете, упомянут и особый язык общения, в частности, использование феминитивов. Давай обсудим не только абсурдность предложения самого по себе, но и то, как сказались эти изменения на тебе и твоих многочисленных проектах. То, что у подкаста Too Much Information в открытом доступе есть лишь два эпизода, 10 и 11, как ты с этим связана? И как ты вообще относишься ко всем этим событиям и цензуре подобного рода?
К цензуре я отношусь очень плохо. Она меня бесит, раздражает, злит и пугает. Но не по этой причине в свободном доступе всего два выпуска, потому что мы заливали этот подкаст через SoundCloud, а там, когда превышается какое-то количество пространства, там нужно платить. И когда у нас закончились деньги, мы перестали платить, и остальные выпуски просто пропали. А на самом деле они были все еще во ВКонтакте. Я подозреваю, что их там можно еще найти. Они просто несколько уже устаревшие, потому что там концепция была в том, чтобы обсуждать новости, новости про чемпионат мира по футболу кажутся слишком далекими сейчас.
От современных новостных реалий, да?
Да, да. То есть, это был скорее подкаст, который вот работал на то время, а вот не какой-то, которому важно остаться в истории, скорее. Мы пока никак не цензурировали, не переставали использовать феминитивы. Тут еще надо понимать, что вот эта новость, которая появилась про феминитивы, она не является заключением суда. Это что-то, что разнеслось по СМИ, но пока нет реальных подтверждений того, что феминитивы – это экстремизм.
Я здесь немножечко внесу правку по фактуре. Это буквально выдержка из решения Верховного суда, которое принималось в строжайшем секрете, а сам текст этого решения попал нам в руки после того, как на кого-то завели дело по итогам этого решения, и вот в материалах дела всплыл вот этот текст. И благодаря этому, благодаря адвокатам, мы смогли с ним ознакомиться, с этим текстом. Так что это присутствует в развернутом решении Верховного суда. Там указано, использование феминитива, в частности, там указано как один из признаков принадлежности к этому международному экстремистскому движению ЛГБТ. Вот, такая небольшая фактологическая правка.
Я думаю, что какие-то, СМИ или какие-то институции, для которых феминитивы – это единственное, что может их, выдать, что может стать для них проблемой, они, конечно, отказываются от них. Но для нас это явно не единственное, не первое. И это настолько противоречит нашей политике, вообще всему, что мы делаем. Просто еще тоже феминитив. Понятно, что феминитив-авторка всех бесит, да, но феминитив-писательница абсолютно часть русского языка есть в словарях, и не то чтобы мы его выдумали первые. И, соответственно, да, обсуждать, конечно, в целом, обсуждать эти законы, это себе дороже, потому что какую-то логику там находить невозможно, и у нас прецедентное право сейчас, и вот как оно будет развиваться, так и посмотрим. Я не осуждаю никого, кто предпринимает какие-то действия, чтобы себя обезопасить. Мы тоже предпринимаем какие-то подобные действия. Все оценивают свои риски самостоятельно, все взрослые люди. Мы пока не отказываемся от феминитивов, в постах, в Инстаграме, на нашем сайте. Потому что, это несущая конструкция. Наверное, так.
В обстоятельствах вот этого гипотетического и предполагаемого запрета феминитивов остается только посочувствовать несчастному Олегу Газманову с его песней «Ты морячка, я моряк». Потому что, чтобы его не посадили за феминитивы, полагаю, надо как-то, раз их использовать нельзя, как-то поменять текст. «Ты моряк, и я моряк», но так тоже нельзя. В общем, в чудовищно сложных обстоятельствах он, конечно, находится. Искренне ему сочувствую.
Бедный Олег.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
Перед тем, как мы перейдем к твоему дебютному роману, хочу отметить, что ты еще и музыкантка, о чем мы вскользь уже упоминали в начале выпуска. Сейчас прозвучит фрагмент твоей новой песни «Знакомая», которую ты записала вместе с Маратом Сулеймановым.
Недавно мы с нею
Раньше ты писала тексты и пела в группе Яна, потом основала группу имени себя. Чем тебя привлекает роль музыкальной исполнительницы, и стоит ли ждать от тебя, например, поэтического сборника?
Поэтического сборника? Вряд ли, пока нет. И я не расцениваю слова песен как стихи. Мне кажется, это совершенно отдельная штука. Группа действительно сначала называлась Яна. Но на самом деле мы просто сменили название, все внутри осталось то же самое, просто я перестала, наверное, стесняться так сильно того, что я этим занимаюсь, и решилась назвать это все своим именем, присвоить собственное дело. И у нас есть несколько песен все еще в разработке, то есть, возможно, у нас будут какие-то релизы в будущем, и в целом я написала очень много песен, то есть я сейчас не пишу песен, но это не страшно, я написала, как бы, там хватит еще на 10 альбомов, но понятно, что со всей этой, как бы, ситуацией вынужденной эмиграции моих коллег по группе и в целом того, как сейчас жизнь устроена, как все нестабильно и сложно, сложно что-то прогнозировать. Музыка — это замечательное дело, которое дарит тебе эндорфины. Просто когда люди поют, когда люди танцуют или играют на музыкальных инструментах, мы получаем дофамин, нам хорошо. И когда люди слушают живую музыку, им тоже хорошо, они танцуют. То есть это просто такое дело, которое делает себя на физическом уровне здорово. И поэтому им так нравится заниматься, и поэтому нам так нравится ходить на концерты. И поэтому мне, конечно, хотелось бы когда-то вернуться к этому, потому что в жизни не так много вот такой чистой радости. И хотелось бы, да, чтобы ее было больше.
Надеюсь, эта возможность еще будет. Ты упомянула, что многие твои друзья, коллеги и знакомые уехали. Не посещали ли тебя такие мысли, и что ты об этом думала, и почему осталась?
Я уезжала на где-то полтора месяца в марте 2022 года, но я вернулась. И, если честно, мне бы не хотелось эмигрировать. Я понимаю, что такая необходимость может возникнуть, но мне очень нравится жить в Казани, я люблю свой дом, я люблю свою семью, я люблю свой город, и, в общем, это то, чего меня невозможно лишить. И вещи, которые происходят, страшные, ужасные, которые, следы которых есть в том числе в моем городе, как надписи на стенах или какие-то плакаты, наклейки на машинах. Я отношусь к этому как к чему-то временному, что пройдет, что смоет волной. Вот. А суть, она остается. Вот. Суть того, что это мой любимый город, моя земля, и на ней я счастлива. Вот. Но, конечно, мы все, да, понимаем, что необходимость может возникнуть. Тогда придется уезжать.
Ну, в целом, я, кстати говоря, часто натыкаюсь в сети, когда читаю там различные социальные сети, натыкаюсь на большое количество постов от уехавших, которые, ну, там, занимаются, если это совсем примитивизировать, таким кликушеством из категории «срочно все бросайте, уезжайте», «что вы там это самое, все потеряно, все пропало». Вот. И в целом могу понять, но вот как бы тут такая ситуация, что кто-то, во-первых, не может уехать, и что менее очевидно, кто-то не хочет уезжать, и это абсолютно нормально.
Я немало сталкивалась тоже сейчас в этой поездке, в книжном туре. Люди, которые говорят, да, вам срочно нужно уезжать, почему вы не уезжаете? Оставайтесь, вообще не возвращайтесь. Или почему вам не переехать в страну, где у вас будут права? И хочется сказать, что, ну, вы понимаете, что права, что страна, которая признает там мое партнерство как реально существующее, а параллельно с этим признает меня как, там, не знаю, беженку или иммигрантку, человека без какого-то прав оставаться на этой земле, без прав на медицину и так далее. То есть это большая цена за то, чтобы чувствовать, что у тебя есть права. Как бы одних права у тебя есть, а других ты лишишься. И да, в целом у людей могут быть самые разные причины уезжать и не уезжать. И надо сказать, что это надо понимать. Но в то же время надо понимать, что люди, которые уехали, им важно сейчас доказать самим себе и окружающим, что они сделали правильный выбор. Поэтому они будут находить такие новости, они будут смотреть на все под таким углом, они будут транслировать такие мысли, потому что они сейчас разговаривают не с тобой, а с собой.
В попытке получить некоторую валидацию со стороны по принятым ими решениям. Ну что же, от этих грустных и печальных тем мы снова перемещаемся в сторону позитивных и творческих. Настало наконец-то время поговорить о твоем дебюте в большой форме. Недавно в издательстве «Папье-Маше» вышел твой роман «Я ничего плохого не делаю». Пресс-релиз от издательства описывает его как «роман написан на стыке разных жанров и даже родов литературы, от эссе и пьесы до рэп-поэмы в прозе». Кроме того, это автофикшн. Расскажи о своем тексте, почему ты решил написать роман, насколько он биографичен, автобиографичен, и довольна ли ты фидбэком от читателей и читательниц?
Я вообще-то хотела писать сборник рассказов про детство. И с этой целью я поехала в писательскую резиденцию в Екатеринбурге. И приехав в эту писательскую резиденцию, я поняла, что на самом деле мне очень хочется писать про то, что я не так давно пережила в своей жизни, в своем браке, осознание себя лесбиянкой, разрыв с мужем и какие-то попытки полиамории. И я чувствовала, что мне есть что сказать, мне есть что исследовать. И я чувствовала, что как будто бы, вот придя к этой своей новой идентичности, я по-другому теперь смотрю на свое детство, на все, что я пережила. Как будто бы для меня самой все стало иметь смысл. Наконец-то я поняла, что это было, почему и зачем. И тогда я, собственно, там работала над первой частью и придумала, как будет выглядеть вторая часть, для меня книга в тот момент начала существовать. Я уже могла. Я уже стала писательницей как бы дебютного романа в тот момент. Просто никто еще не знал. И, собственно, с тех пор я ее и писала. И так вот главу за главой по своей системе, по которой сначала я там начинаю работать над новой главой, сильно ресерчу информацию, перечитываю свои дневники, смотрю фотографии, там, переписки, просто гуглю какие-то штуки, углубляюсь в тему, потом пишу очень такой сырой черновик. В процессе письма черновика тоже осознаю, как это будет глава устроена, про что она будет, как, в общем, какие в ней будут штуки. Дописываю до конца, тут же убираю в сторону, перехожу к следующей главе. И потом, там, дописав еще одну главу, возвращаюсь к какому-нибудь старому тексту, потом уже правлю, редактирую его, вставляю какие-то там необходимые штуки, потому что, конечно, книга состоит из разных глав, которые каждый читает как отдельное произведение, но там довольно много нитей, которые пересекаются и которые нужно было тоже проводить грамотно в процессе работы. И вот так вот глава за главой я и написала эту книгу. Это было очень здорово, когда твоя задумка воплощается. И, конечно, то, как я все придумала, оно немножко изменилось. Потом в первой части некоторые тексты вылетели. Во второй части, наоборот, некоторые тексты пришлось дописать к моему первоначальному замыслу. Но, тем не менее, как бы все сложилось, и мне кажется, получилось цельно.
Замечательно. Также хочу отметить, что издательство «Папье-Маше» — новичок на рынке, и оно сосредоточено на распространении электронных книг, причем не дешевых. Конкретно твоя книга стоит с ценником что-то в районе 700 рублей, ну или 7 долларов. Расскажи о своей истории взаимодействия с издательством. Это они тебя нашли или ты на них вышла? И насколько тебе понравилось с ними работать? Если есть такая возможность, можешь рассказать о порядке, например, продаж. Ну, то есть какая цена за книгу, которую... Ну вот, за электронку вообще я хочу сказать, что это довольно высокий ценник, учитывая, что на полку эту книжечку не поставишь за такие деньги. Насколько это востребовано и какой был у тебя опыт взаимодействия именно с издательством в выпуске этой книги?
Это издательство возникло в ответ на цензуру. То есть его бы не было. Книжки выходили бы прекрасно в бумажном виде в там уже существующих издательствах. Но в ответ на цензуру, на закон об экстремизме, появилось оно. Если там рыться-копаться, то не дороешься и не докопаешься. Ну, в общем, как бы более безопасно, потому что мы знаем, что как бы издательства, да, какие-то организации рискуют больше, чем люди и в размере штрафов, и, собственно, там в том, к чему их могут там, привлечь, присудить. То есть вот оно возникло как такое безопасное пространство для того, чтобы книги, которым нельзя выходить, продолжали выходить, и чтобы их продолжали покупать люди из России. Мне было очень важно, на самом деле, чтобы мою книгу прочитали именно в России. То есть я ужасно радуюсь, когда мне рассказывают там иностранки, что они прочитали, что им понравилось. Но я бы очень хотела, чтобы я, я из прошлого, живущего в Бугульме, эту книжку прочитала, потому что для меня бы, конечно, многое в жизни сразу заранее стало понятнее. Вот, издательство очень классное. Ну, я знаю их, потому что у нас хороший круг общения. У Влага, у издательств мы все дружим, мы все хорошо друга знаем. Работать с ними было очень прекрасно. У меня была замечательная редакторка. На всех этапах мы взаимодействовали, мы вместе обсуждали обложку, то есть не было такого, что меня просто поставили перед фактом, наоборот. Я активнейше участвовала, и получилось вообще мега-классно, мега-круто. Могу только рекомендовать с ними работать. Они молодцы, и они делают все достаточно быстро, потому что мне поставили дедлайн и весь август я дописывала книгу, и весь сентябрь мы редактировали книгу, и вот уже когда в ноябре она вышла. То есть, ну, это очень быстро, на самом деле, это прям моментально. Вот. То, что нет печатных книг, вернее, они есть сейчас за пределами России. Я их сейчас вожу по книжному туру. Но это причина, понятная причина, потому что ну, нельзя. Негде продавать эти печатные книжки. На Wildberries их не возьмет.
Вопрос. С учетом того, что ты уже сказала, и вот контекстуально, пока не ушли далеко, а тебе было важно, чтобы это прочитали именно люди в России, и там, ну, условное «ты из прошлого». А может там условное коллективное собирательное «ты из прошлого» позволить себе 700 рублей за электронную книжку? Прочтут ли при этом позиционировании в этом ценовом сегменте ее те читатели и читательницы, на которых она тобой рассчитана?
Я хочу сказать одну вещь. Я отказалась от первичного гонорара за эту книгу. Первичные гонорары бывают очень небольшими. Но, тем не менее, я знаю, что для этого издательства, только-только начинающего, только-только появившегося, любой рубль — это значимая цена. И несмотря на то, что издательство цифровое, работают в нем живые люди. Кто-то редактирует, кто-то верстает, кто-то рисует обложку, кто-то делает сайт, кто-то пиарит книжки. Все эти люди работают как на настоящее. Проблема лишь в том, что им теперь, блин, еще гораздо сложнее, потому что раньше ты просто пачку книжек отправил в книжный магазин, да, потом тебе сумму оттуда прислали. А теперь как бы нет этого, оно все вот в этом сайте, еще и как бы продажи ну, сложно настроены, да, покупка книги в том числе, да, потому что нельзя просто, блин, кассу красиво прикрепить, потому что
ну, по понятным причинам.
Да, по понятным причинам. Цена, как, вот эта цена, которую мы сейчас вынуждены платить за то, чтобы квир-контент продолжал выходить. За то, чтобы были эти книги, люди, которые делают, рискуют многим, или там уже переехали и живут в эмиграции, в новых ценах, да, там, в новых арендах за квартиры. Поэтому, к сожалению, она не может быть ниже. Ну, это капитализм, как бы, это так работает. Оно должно продолжаться. Опять-таки, я не... Ну, я первая, кто это понимает, и отказалась от гонорара, и сейчас вот за первые... Короче, там, договорилась на бартер за то, что мне должны были выплатить за первый, как бы, этап продаж моей книги. Вот. Продается она, ну, неплохо. На самом деле даже очень неплохо, учитывая там, что за первую неделю продали что-то, или там первые несколько дней мы продали что-то типа 300 экземпляров, но это очень круто. Вот. По-моему, мы еще не продали 1000, вот, но будем к этому стремиться. Я все понимаю, я понимаю, что нельзя красиво поставить на полку, я понимаю, что гораздо проще этот файлик кому-то переслать и с кем-то поделиться, но это опять вопрос того, что ну вот мы вынуждены сейчас так поддерживать квир-искусство. И да, 700 рублей – это немало, но билет в кино может столько стоить. И, ну, какие-то, в общем, доступные тоже контентные штуки могут столько стоить. И я, честно, постаралась, как бы, чтобы это того стоило.
Ну, то есть, с учетом рисков, это еще и не самая высокая цена, которая могла бы быть.
Ну, да, сюда мы не закладываем сюда возможные, как бы, штрафы Свете Лукьяновой за пропаганду. Это мы отдельно потом будем на это собирать всем миром.
Да, хочу отметить, что я персонально никак не оцениваю ценовую политику. Мне просто любопытно, как ты это видишь, потому что я прекрасно понимаю, из чего складывается цена.
Да, нет, это очень важно, на самом деле, чтобы эти штуки были видны. Потому что, конечно же, если смотреть снаружи, о, издательство, да, там, о, вот за столько они продают. А когда ты заглянешь внутрь, понимаешь, что там, не знаю, хостинг, сколько это стоит, там, ну, люди, работа людей, сколько это стоит, нужно всем что-то кушать все это время. И мы, ну, как бы мы хотим, я хочу, вот я книгу Лимонова «Эдичка», это я «Эдичка», купила в магазине «Фикс Прайс». Я хочу, чтобы моя книга лежала в том числе в магазине «Фикс Прайс». Вот, и вот это было бы прекрасно. Когда-нибудь.
Надеемся, когда-нибудь. Этот замечательный день наступит. И книга будет и в Фикс Прайс, и в 7-Eleven, и во всех других общедоступных местах, где любой сможет ее взять, прочитать. И, надеюсь, изменить свою жизнь к лучшему после прочтения.
Кстати, да.
И у нас традиционно-нетрадиционный список вопросов, которые мы задаем всем гостям и гостям. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
Мне очень не хватает деколониальных книг. Мне очень не хватает книг об опыте жизни людей разных национальных идентичностей в России и там, за ее пределами, но на русском языке. И мне кажется, что нам нужно еще больше книг о людях, которые родились в маленьких городах в России. Мне самой этих книг очень не хватает.
Кстати, об этом, ну, это, наверное, немножечко в блок про книжные рекомендации. Мне просто навскидку вспомнилось две книжки от издательства «Полынь». Знаешь про такое?
Нет.
О, издательство «Полынь» — это команда, которая издает фэнтези-книги от российских авторов и авторок. Вот. Собственно, у них много классных книжек. Еще до того, как они стали «Полынью», эта же команда вела линейку «Компас Фэнтези» от издательства «Компас Гид». И там вышла замечательная книга Снежаны Каримовой «Омут». Она как раз про маленький городок и всякую такую мистику с очень отчетливыми вайбами 2007 года. Вот примерно такая. У нее же потом в «Полыне» вышел «Приплывший дом». Это про трагедию в Малоге, когда там целый город решили затопить, чтобы построить какие-то важные инженерные коммуникации в Советском Союзе. Вот. И это про девочку, которая приезжает в город Рыбинск и там, значит, узнает про историю этого города и про эти приплывшие дома, которые сплавляли по реке. И, насколько я знаю, вот недавно у них вышла книжка, а она у меня, впрочем, здесь как раз в доступе, называется «Наличники».
Угу.
Это тоже про, насколько я знаю, события, которые... Юлия Шляпникова. Вот. Которые происходят в небольшом городке. Вот. Так что, если интересно, то рекомендую ознакомиться с их портфелем. Там много довольно любопытных штук можно найти.
Супер.
А писательница для тебя — это хобби или профессия?
Профессия.
Угу. А в чем разница?
Точно не в том, что я зарабатываю именно этим себе на жизнь, но тем, что я отношусь к этому как к профессии, я отношусь к этому серьезно. Это не просто дело для удовольствия, чтобы занять досуг. Это что-то, в чем я стараюсь профессионально расти, в чем я все время пробую что-то новое, и что мне не стыдно представлять на профессиональном уровне.
Угу. Хорошо. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
Да. Благодаря тому, что я сейчас часто летаю в последнее время, и в самолетах я люблю читать книжки, я знаю, успела несколько прочитать. Я точно хочу посоветовать книгу Юганы Джабаровой «Руки женщин моей семьи были не для письма». Совершенно потрясающе сделанная книга. И что я очень люблю и ценю в книгах, это когда, дочитав до конца, ты испытываешь такое ощущение, потому что видишь, наконец-то, всю картинку целиком. Вот, что раньше ты читала кусочки, они были классные и супер, но в конце они складываются в какую-то цельную картину, и ты еще носишь эту книгу с собой долго-долго и думаешь о ней. И, в общем, это очень круто.
А про что эта книга?
Это книга про девочку из азербайджанской семьи, которая живет в России, и у которой уже во взрослом возрасте обнаруживается редкое заболевание. И, ну, то есть, на самом деле, это описание, вот, которое я дала, оно как-то не до конца описывает, как мне кажется, того, как устроена эта книга. Это роман поэта. Ягана пишет стихи, и это очень чувствуется и в ритме, и в выборе слов, и в выборе структуры. Она очень много анализирует свое прошлое и свою национальную идентичность и то, в чем она близка, там, скажем, своим азербайджанским родственникам, и то, в чем она никогда не будет к ним близка. В общем, я очень, мне очень эта книга понравилась и произвела на меня очень, очень большое положительное впечатление. Я точно могу ее рекомендовать. И она не очень большая, поэтому, что тоже я очень ценю в книгах, когда можно прочитать за несколько часов и стать богаче на целый мир.
Какие-то еще, возможно, книги, которые произвели на тебя впечатление, которые ты могла бы порекомендовать?
Да. Вообще-то, если честно, я очень люблю издательство No Kidding Press. Одна из книг, с которых издательство No Kidding Press началось, это книга «Инферно» Айлин Майлз. И это невероятно крутая квир-книга про американскую поэтессу, которая живет в Нью-Йорке, у которой особо нет денег, но у которой много идей, которая ищет себя в этом мире и тоже осознает свою лесбийскую идентичность. Айлин Майлз сейчас использует they/them pronouns и идентифицирует себя как небинарный человек, но в книге героиня, она еще говорит о себе в женском роде и в целом, поэтому говоря о книге, я говорю так. И это тоже роман поэта, и, в общем, не знаю, для меня это какая-то очень замечательная, освободительная книга, тоже необычно написанная, там одна из частей — это заявка на грант, и, наверное, в этой книге я тоже черпала свое вдохновение для устройства своей книги, где тоже много разных жанров, вот. Мне кажется, здорово читать такие освобождающие книги от оков каких-то жанровых. Показывает, что можно по-разному. Вот. То есть не обязательно, не значит, что обязательно нужно что-то выдумывать, велосипед какой-то, но если вам хочется делать что-то прикольное, необычное, вы имеете полное право на это.
Угу. А если взять именно квир-литературу, есть ли какие-то книжки, которые тебе запомнились и ты могла бы рекомендовать?
Я в прошлом году, работая над своей книгой, очень мало читала, потому что в целом мне было важнее как бы погружаться в свой текст, но, тем не менее, я прочитала две совершенно замечательные тоже квир-книги. Это «Хронология воды» Лидии Юкнавич и «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной» Джанет Уинтерсон. И что мне нравится в этих писательницах, это то, что они не боятся юмора. Они пишут о сложных, страшных, очень, в общем, непростых вещах автобиографических. И делают это с юмором. И вот это я очень ценю. Это не так часто встречается в автофикшене, в автобиографической литературе. И когда оно встречается, я за него хватаюсь. Потому что, если честно, я очень люблю юмористическую литературу. Мне кажется, юмор — это очень важная часть нашей жизни. Вот. И не то чтобы все должны, конечно, бесконечно шутить, да, но так здорово находить такие тексты, которые могут быть серьезными и смешными одновременно. Вот. Это прям то, что я от души рекомендую. Такие примеры автофикшена квирного.
Хорошо, спасибо большое за такие рекомендации. Мы обычно делаем пост с подборками рекомендаций от гостей. И, соответственно, твои книги там, твои книжные рекомендации там тоже будут. А я напоминаю, что в конце этого сезона подкаста состоится большой, традиционно-нетрадиционный выпуск с уважаемыми членами и не только уважаемой редакции литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого сезона и всех предыдущих, поскольку данный сезон для проекта «Громче» становится завершающим. Мы вернемся с другими форматами, и мы продолжаем работать, но конкретно в рамках этого проекта мы движемся к своему логическому финалу. А сегодня у меня в гостях была Света Лукьянова, писательница, подкастерка, редакторка, основательница литературных курсов, музыкантка. Света, большое спасибо, что пришла.
Спасибо большое, что позвали. Я очень хотела попасть в этот подкаст.
Это замечательно, что все сложилось, и мы смогли так тепло и содержательно побеседовать. Света, у тебя есть возможность напоследок что-нибудь сказать или пожелать нашим слушательницам и слушателям? Что бы ты им могла сказать?
Это сложно, но постарайтесь, пожалуйста, не бояться. Или, как минимум, постарайтесь сделать так, чтобы страх не парализовал вас. Наши голоса все еще важны, наши истории все еще важны и становятся только важнее. И они нужны. Вот, что важно. Люди благодарят меня за то, что я написала и выпустила эту книгу. Хотя, когда я это делала, все вокруг меня говорило о том, что делать этого не нужно. Я помню просто момент, когда началась вот эта строгая цензура, и люди внутри ВЛАГа не понимали вообще, что им делать. И, например, говорили, ну как же я теперь не могу писать о том, о чем я хочу писать. И тогда же появился журнал «Вслух», и я могла апеллировать к тому, что смотрите, появилась новая площадка, вы можете туда отправить свой текст. Окей, вы можете сделать это под псевдонимом. Пройдет время, и вы раскроете этот псевдоним, и все увидят, что это был ваш текст. То есть это точно не должно нас останавливать от того, чтобы писать, продолжать это делать. И как прекрасно, что появляются площадки внутри России, снаружи, которые как бы работают на то, чтобы наши голоса продолжали быть услышанными. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте писать. И это такое замечательное дело и такая классная писательская идентичность. И нельзя ею жертвовать ради каких-то нехороших людей.
Спасибо большое за такое воодушевляющее и вдохновляющее послесловие, вдохновляющее в том числе и для редакции журнала «Вслух», что, оказывается, участниц и участников проекта «ВЛАГ» вдохновлял наш журнал. Очень приятно получить такую обратную связь.
Все так, все так.
А с нами в гостях была Света Лукьянова. И мы движемся плавно к нашему логическому завершению. С вами был подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. До новых встреч. Всем пока. Услышимся. Всем чпоки.